В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Лубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. День опрокинутых столов. В грузинском парламенте началось обсуждение закона об иноагентах.
Все члены большинства решили вместе проводить российские интересы в стране. Мы хотели встретиться с председателем парламента, чтобы остановить этот незаконный процесс.
Ветеранские льготы. Участие в войне не нарушение цен за оседлости, считают в Хинвале.
Клика Анатолия Бибилова сейчас пытается выстраивать плацдарм к его возвращению с территории Украины в Южную Осетию к участию в выборах в парламент.
Инал Арденбо взялся за свое. Почему уволена Татьяна Гулия, стоявшая у истоков московского посредства?
Я была свидетелем того, как это все создавалось. Вначале посредство, затем посольство после признания России.
Все это также большой мир от Минска до Москвы. Итоги поездки Аслана Бжани. Встреча в Рогнете, блок Тенгиза Заблоте, рубрика «Обзор прессы» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткий разговор в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» в Индии. Это была их первая встреча после широкомасштабного вторжения России в Украину. Разговор длился менее 10 минут, сообщают Рейтеры и «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на представителя Госдепа. О встрече заранее не сообщалось. По словам американского представителя, Блинкен коснулся в разговоре с Лавровым трех тем. Госсекретарь отметил, что США продолжат поддерживать Украину, призвал Россию вернуться к соблюдению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, а также призвал освободить находящегося в российской колонии американца Пола Уиллана. Рейтер также цитирует слова чиновника, что по итогам встречи не сложилось впечатление, что Россия готова в ближайшее время изменить свой курс. О том, что говорил Лавров, не сообщается. Сам российский министр о встрече пока не рассказывал. МИД России только подтвердила ее факт, уточнив, что она прошла на ходу, речь не шла о полноценных переговорах. Российские СМИ и телеграм-каналы сегодня утром сообщили о боевых столкновениях в двух селах, граничащих с Украиной и Брянской области. Утверждалось, что в Любичане и Сушаны проникли диверсионно-разведывательные группы с территории Украины. В соцсетях впоследствии появилось видео, снятое в селе Любичане на фоне местной почты и фельдшерско-акушерского пункта. На них люди, одетые в камуфляжную форму, утверждали, что они являются бойцами русского добровольческого корпуса, которые перешли границу Российской Федерации, чтобы, цитата, освободить родную землю. Конец цитаты. Они утверждают, что борются с режимом Владимира Путина, не воюют с мирными жителями. Русский добровольческий корпус – это боевое подразделение из российских мигрантов в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Украинское издание «Бабель» опознало одного из людей на видео как Дениса Никитина, россиянина, действительно воюющего на стороне Украины. Неназванный по имени боец русского добровольческого корпуса рассказал изданию важной истории, что в операции участвовали 45 человек. Он отметил, цитата, «зашли». Отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел, но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали. Конец статы. Цитирует издание бойца на условиях анонимности. Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области террористическим актом.
Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, Нивы обыкновенные, открыли огонь. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка.
По словам Путина, теракт совершили неонацисты и их хозяева. Российский президент пообещал дожать этих людей. В офисе президента Украины между тем заявили, что Киев не имеет никакого отношения к событиям в Брянской области. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, случившаяся либо российская провокация, либо действия российских партизан, которые, цитата, начинают демонтировать режим Путина.
Эхо Кавказа. Новости.
В ночь на четверг в результате российского ракетного удара по Запорожью был разрушен 5-этажный жилой дом. По информации украинской полиции, погибли 3 человека, 6 ранены. По предварительным данным, Запорожье обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300. Одна ракета попала в 5-этажный дом, полностью разрушен 1 подъезд. Полиция начала расследование по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Накануне вечером российская армия нанесла удары по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчуге Полтавской области. В Харьковской области по гражданским объектам также были нанесены 3 ракетных удара. Накануне воздушная тревога в Полтавской, Сумской, еще 10 областях Украины объявлялась 2 раза. Число мобилизованных на Украину, на войну с Украиной россиян может превышать названные властями 300 тысяч человек и составлять около 500 000. Это утверждает издание «Медиазона», ссылаясь на данные собственного исследования о числе срочных свадеб, которые сыграли получившие повестки осенью прошлого года. Как пишет издание, новые сводки ЗАГСов позволили уточнить оценку числа призванных. «Медиазона» называет цифру в 527 тысяч человек. США, Евросоюз и Великобритания призвали Объединенные Арабские Эмираты прекратить реэкспорт товаров в Россию, особенно электроники, которая может быть использована для продолжения войны в Украине. Об этом пишет издание Financial Times. Официальные лица, ответственные за санкции в западных странах, посетили ОАЭ в феврале, чтобы оказать давление на местных чиновников для пресечения возможного нарушения санкций, говорят участники поездки. Цитата. «Наше главное требование заключается в том, чтобы ОАЭ прекратили реэкспорт и признали, что он проблематичен», сказал западный чиновник, добавив, что переговоры продолжаются. Напомним, в 2022 году экспорт электронных компонентов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию вырос в 7 раз и составил почти 283 миллиона долларов, а экспорт чипов увеличился в 15 раз до 20,3 миллиона долларов, следует из данных российской таможни, которую проанализировал фонд «Свободная Россия». Также, согласно данным, из этой страны поставили в Россию 158 беспилотников на сумму порядка 600 тысяч долларов. После объявления мобилизации российские суды начали массово предоставлять отсрочки от исполнения приговора россиянам, осужденным на обязательные исправительные работы. Для этого требуется лишь согласие осужденного поехать воевать в Украину, пишет издание «Верстка» со ссылкой на подобные дела в судебных картотеках Москвы, Саратовской, Пермской, Амурской и Еврейской автономной областей.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дурнов. День опрокинутых столов. Грузинская оппозиция выступила против принятия законопроекта о прозрачности иностранного влияния или просто об иноагентах. Объединенное заседание комитетов парламента переросло в потасовку. Поводом стало то, что на заседании не были допущены СМИ и представители профильных НПО. Зато в большом количестве были представлены сторонники партии власти и неизвестные люди, весьма агрессивные к представителям оппозиции. Бурная парламентская хроника дня от Ираклия Рагвелидзе.
Оппозиция готовится к длительному противостоянию и призывает народ к акциям протеста. Сегодня ее представителей силой выдворили с объединенного заседания комитета по обороне и внешней политике. Противостояние началось после того, как неправительственные организации и СМИ, которых не допустили в здание, перекрыли вход в зал заседания. Само же заседание проходило при участии многочисленных сторонников власти и ведущих программ проправительственных СМИ. Поначалу конфликт разгорался между неправительственными организациями и сотрудниками службы охраны. Протестующие пытались прорвать оцепление и попасть на заседание комитета. Служба безопасности отказалась пропускать депутатов от оппозиции, а журналистов силой вынудили покинуть территорию. После этого часть оппозиционных депутатов приняла решение заблокировать заседание. По мнению депутата нацдвижения Ливана Бежашвили, поведение власти постыдно.
«Мы видим, что грузинская мечта позорно заблокировала вход в зал. На заседание комитета никого не пускают. Речь идет о неправительственных и международных организациях, журналистах. Посмотрите, какие пикеты они организовали. Невозможно войти, тогда как зал заполнен сторонниками грузинской мечты. Они не хотят создавать себе дискомфорт, который может возникнуть в результате этого обсуждения».
Сам зал заседания напоминал поле сражения, опрокинутые столы, разбросанные вещи. Благодаря прямым включениям в Facebook оппозиционных депутатов, общественность вживую наблюдала за событиями. После полуторачасовых перепалок служба безопасности парламента силой выдворила оппозиционных депутатов от нацдвижения и стратегии Акбашинабели. Исключения были допущены только для женщин от этих партий. Депутат партии Лелу Салуме Самадашвили обратилась к председательствующему депутату от грузинской мечты Николозу Самхарадзе.
Я сейчас скажу, что вот этот депутат Самхарадзе получал гранты от фонда Сороса, а затем работал в аппарате представительства Евросоюза. Эй, Самхарадзе, как там гранты от Сороса? Не жмут? А автор законопроекта Созар Субари построил свое благополучие на западных грантах. И эти люди, которые проталкивают российский закон, заставили охрану выкинуть оппозицию из зала.
Оппозиция призвала сторонников собраться у стен парламента в 6 часов вечера. «Родина зовет нас, мы ждем всех вас у парламента», заявил в законодательном органе лидер стратегии Акбашинабели Георгий Вашадзе, призвав граждан к сопротивлению.
То, что сейчас происходит в комитете, совершенно незаконно. Все члены большинства решили вместе проводить российские интересы в стране. Мы хотели встретиться с председателем парламента, чтобы остановить этот незаконный процесс. Но все видят, что он скрылся за спинами полиции. Недееспособный председатель парламента спрятался и ничего не говорит о том, что творят его сторонники в парламенте. Мы просим всех собраться у стен парламента. В понедельник заседание комитета. Власть народа станет главным и решающим фактором. Давайте соберемся, чтобы доказать им, что мы никогда не станем рабами России.
Что касается комитетского заседания, то на нем входящие в большинство депутаты силы народа зачитали основные положения документа. Вышеупомянутый глава парламентского комитета по внешним связям Самхарадзе в целом одобрил документ, в который раз озвучив основной аргумент грузинской мечты.
В интересах нашего общества я хотел бы подтвердить, что представленный сейчас законопроект является чисто американским законом, переведенным дословно, поэтому непонятны претензии наших коллег, которые напали на этот американский закон и сказали, что, оказывается, по американскому закону у нас не получится вступить в НАТО.
В ответ оппозиционные депутаты призвали большинство перестать играть с огнем. Армас Ахледяни объяснил, чем чревато продолжение подобного сценария.
Этот шаг направлен против конституционного строя. Мы все должны понимать, что принятие этого закона означает отказ от стратегического выбора Грузии. Это означает не только отказаться от западного пути, но и лишить будущего значительную часть нашего общества. Те, кто готов это поддержать, знайте, что на этом закончится этот парламент, закончится эта наглость. Отзовите законопроект назад, закончите эту игру с будущим Грузии, или народ покончит с вами, так как это означает предательство интересов моего государства, моей родины.
Заявил депутат. Тем временем оппозиция начинает кампанию «Миллион подписей за Евросоюз». Гирчи, «Больше свободы», стратегия Акбашинабели и ДРОА, а также члены инициативной группы, начинают сбор подписей за вступление в Евросоюз и НАТО. По словам политиков, они являются выбором грузинского народа, а не Россия. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Продолжим тему в рубрике «Блоги». Психиатра вызывали, задается вопросом Тенгиза Блоти. В поисках разумного ответа на вопрос, зачем грузинской мечте так подставляться иностранными агентами, он приходит только к одному варианту. Абсолютная власть развращает абсолютно.
Все, что сейчас происходит в Грузии, это живое, наглядное во всех деталях подтверждение тезиса об абсолютной власти, которая абсолютно развращает. Боренко Иванишвили фактически правит страной уже 11 лет. Правит в самом комфортном для себя варианте. Без лишней головной боли, без какой-либо ответственности, ни за что не отвечает, сидит себе в тени, правит марионетками, наслаждается полной и неограниченной властью. Так было с самого начала, но 2020 год оказался с этой точки зрения особенным. Именно в 2022 году грузинская политика фактически осталась без оппозиции. Еще в 2020 году оппозиционные партии были настолько сильны и влиятельны, что на последних парламентских выборах были без пяти минут победителями. Грузинская мечта сумела переломить ситуацию в свою пользу только благодаря безмерному использованию административного ресурса. Все это в прошлом, ничего подобного нет сейчас. Если сегодня провести выборы, честные и более или менее без очевидных и вопиющих нарушений, то правящая партия победит. Не потому, что у нее стало больше сторонников. Нет, у нее как было 45% наличий, так и есть. Сборная солянка бюджетников, идейных антимешистов, ватников и мелкого хулиганья. Вот рецепт ее успеха, который не меняется из года в год. Свой избиратель у власти есть, и он всегда будет голосовать за нее, даже если завтра будет обнародовано видео Бореньки Иванишвили, поедающего на завтрак детей, как какой-нибудь Бармалей. А вот оппозиционный избиратель просто не придет на выборы, проигнорирует, скажет: «Да идите вы к черту все». Не буду сейчас объяснять, как оппозиция дожила до такой жизни, это тема для другого большого разговора, но поверьте на слово, противники власти никогда не были так слабы, как сейчас. Грузинская мечта оказалась в идеальном для себя положении. Никто не мешает, не создает никаких угроз, не копошится под ногами. И в ответ на это они просто начали сходить с ума. В стране явно запахло психушкой. Когда слушаешь заявления первых лиц государства, хотя бы формально первых, появляется стойкое ощущение, что им срочно нужен психиатр, к тому же очень квалифицированный. Согласитесь, когда представители правящей партии, такой незначительной и полностью зависимой от внешнего мира страны, как Грузия, последними словами ругает Европарламент, рассказывает о том, что на Западе нет демократии, самое время осмотреться вокруг. Ау, психиатр есть тут поблизости. Одним из ярких проявлений развращения мечты властью является нашумевший законопроект об иностранных агентах. Смысл его появления не до конца понятен. Он вряд ли поможет власти избавиться от надоедливых НПО и оппозиционных СМИ, которые мешают Бореньке наслаждаться полной гармонией жизни. Даже в России все гораздо более суровыми законами, иноагенты хоть и имеют ряд ограничений, но тем не менее вполне себе существуют. Бегство либеральных журналистов и активистов из Российской Федерации не связано напрямую с законом об иноагентах. Они бегут от преследований, связанных с общим ужесточением режима во время войны. И статус агента не самое опасное для них. Но то в России, где общенациональная паранойя аккуратно взращивалась десятилетиями антиамериканизма и антизападных настроений. В России иностранный агент – это клеймо, которое имеет смысл. А в Грузии кого вы хотите заклеймить получением западных денег? Всем плевать. Если вы думаете, что иноагенты окажутся объектами общественного осуждения, превратятся в маргиналов и потеряют влияние, значит, вы совсем не знаете собственной страны. Могу вам гарантировать, никто и не заметит, что какие-то организации названы агентами. В стране, где половина инфраструктуры построена на западные гранты, а треть населения существует за счет денежных переводов из-за рубежа, как говорится, напугали ежа голой задницей. Да и вообще, на чье возмущение это рассчитано? Средний класс, мыслящая прослойка против власти. На ее стороне главным образом бюджетники. Это циничный брак по расчету. Вы нам даете зарплату вовремя, мы голосуем за вас на выбор. Ждать от них возмущения по поводу того, что кого-то там финансирует фонд Евразия, но это просто смешно. Возмутятся ватники на службе власти, но они и так возмущены самим фактом существования прозападных настроений в Грузии, с агентами и без них. Ну, может быть, еще какие-нибудь бездельники побухтят чуть-чуть. Тоже внушительная часть электората мечты. Но издержки будут значительно больше и с лихвой перевесят любые возможные выгоды. Вопрос, на который нет четкого и ясного ответа. Зачем они это делают? Зачем так подставляются? Ведь, учитывая масштаб недовольства западных союзников, не исключено, что в конечном итоге мечтуны допрыгаются до санкций. И ради чего? Какую такую пользу они планируют поиметь с никому неинтересного статуса иноагентов? Нет точного ответа, есть только версии. Например, так приказал Путин. Версия не выдерживает критики. Сейчас Путину вообще не до Грузии, ему бы из Украины унести ноги. Во-вторых, есть гораздо более пророссийские страны, чем даже мечтательская Грузия, но там закона об иноагентах нет. Прямо копировать российское законодательство – это, конечно, похвально с точки зрения Путина, но не обязательно. Закона об иноагентах нет даже в Абхазии. Так что Путин тут явно не при делах. Вторая версия – они делают это для того, чтобы Грузии не дали статус кандидата членства в ЕС. Такой изощренный способ самовредительства. Тоже вряд ли. Напротив, они очень хотят получить такой статус. Как минимум, хотя бы для того, чтобы последующие 2-3 года полоскать все мозги. Получение статуса является следствием нашей прагматичной и рациональной политики. И Запад это признал. Но хотят они в ЕС на своих условиях так, чтобы никто не мечтал им наслаждаться полнотой власти и не ставил палки в колеса. Будет такая возможность, примут ее с превеликим удовольствием. Не будет, продолжит материть Европарламент и жаловаться на ущербность европейской демократии. Нет разумного объяснения тому, что Боренька создает себе на голову огромные проблемы, при этом без какой-либо очевидной и осязаемой пользы. Есть только одно объяснение – абсолютная власть абсолютно развращает. Неограниченная власть приводит к потере адекватности и, как минимум, странному нелогичному поведению. Вполне возможно, что именно этот простой человеческий фактор является единственным объяснением тому, почему Грузия постепенно становится палатой номер 41.
Это был блок Тенгиза Авлотия. Продолжаем нашу программу. В Аргнете прошла очередная встреча в рамках МПРИ. В ней впервые участвовал новый глава миссии наблюдателей Евросоюза, греческий дипломат Димитриос Карабалис. Глава югоассинской делегации Егор Кочев заявил, что минувшие полтора месяца были самыми спокойными за время существования этого формата. Зарина Санакоева побывала в Аргнете.
Глава гостинской делегации в формате МПРИ Егор Кочев назвал истекший с прошлой встречи период самым спокойным за все время работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Прошлый 110-й раунд МПРИ состоялся 17 января. За это время, по словам Кочева, не было задержано ни одного нарушителя границы и было зарегистрировано минимальное количество полетов беспилотников.
Можно сказать, что это был такой самый спокойный период, начиная с середины января по вот настоящее время. Мы очень надеемся, что эта тенденция будет продолжаться, и нарушения, которые идут вблизи государственной границы, либо связанные с ее нарушением, будут сокращаться. Я так думаю, что это еще и более такая активная работа, скорее всего, с грузинской стороны. Плюс граждане Грузии все-таки знают, что, нарушая государственную границу, они попадают под действие законодательства Республики Южная Осетия, и в любом случае будут попадать под какие-то санкции. Это будет либо штраф, либо возбуждение уголовного дела, если неоднократное нарушение. Зная об этом, они уже стараются меньше нарушать.
Югоассинская сторона подняла на сегодняшней встрече вопрос появления бронетранспортера на грузинском полицейском посту у села Цнелис на границе Грузии и Южной Осетии. Грузинская сторона пояснила, что бронетранспортер использовался как транспорт в сезон бездорожья, чтобы доставить продукты на пост, и с него предварительно был снят боекомплект. Этот ответ югоассинскую сторону удовлетворил.
С этим постом вот сейчас был связан один, это можно сказать не инцидент, но он вызвал у нас обеспокоенность, поскольку для доставки продуктов на этот пост использовался бронетранспортер. Этот вопрос был озвучен, мы получили исчерпывающий ответ. Ситуация, связанная с бездорожьем, заставила использовать бронетранспортера. Это машина повышенной проходимости, при этом с нее было снято все оружие. Фактически использовался только броневик в плане как вездеход.
Такая атмосфера на сегодняшней встрече была как нельзя кстати и для новоназначенного главы миссии наблюдателей Европейского Союза Димитриоса Карабалиса. Егор Кочев выразил надежду, что с приходом нового главы МНС положительные тенденции продолжатся, и его председательство не вызовет серьезных изменений в вопросах взаимодействия между сторонами. В числе вопросов, на решение которых надеется глава югоассинской делегации, допуск югоассинских и грузинских журналистов на место проведения встречи, а также проведение встреч в расширенном доковидном формате.
Я задал очередной вопрос представителю миссии наблюдателей о том, почему нет возможности пообщаться с журналистами по завершении встреч. Пока что я конкретного ответа на это не получил, но буду продвигать этот вопрос, поскольку он имеет достаточно серьезное значение в плане доведения информации до слушателей с той стороны. Это первое. Второе – это вопрос по состава участников. Как вы знаете, вопрос состава участников у нас ограничен со времен начала пандемии COVID-19, максимально ограничен. И чтобы вернуться к нормальной работе, я бы сказал, поскольку нужны бывают помощники, нужны бывают представители других служб, которые помогают решать какие-либо вопросы. Надеюсь, что этот вопрос тоже будет решен положительно. Понимание этого есть и у грузинской стороны тоже.
Следующая встреча МПРИ пройдет 25 апреля. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии? Газета почитала Анаит Гагарян.
Нужная газета сообщает, что парламент Абхазии 1 марта потребовал отмены решения правительства о передаче в аренду ООО «Страна души» Альта индивидуальному предпринимателю Багабш санатория Сухум и Сухумский. Основанием для принятия постановления стало нарушение правительством Абхазии при принятии соответствующих решений Международного абхазо-российского соглашения по военным базам и закона о международных договорах при передаче данных объектов в аренду коммерческим организациям. Издание уточняет, что депутаты парламента указывают в постановлении, принятом 1 марта, что согласно нормам международного права, внесение изменений в российско-абхазское соглашение должны быть ратифицированы парламентом. Правительство приняло решение о передаче данных объектов без ратификации парламента, что является грубым нарушением закона о международных договорах. На этом основании парламент Абхазии требует от правительства отмены принятых ранее решений. Агентство социальной информации пишет, что парламент Абхазии отклонил внесение поправок, которые наделяли бы службу госбезопасности дополнительными полномочиями. Законопроект, по факту направленный на ограничение прав и свобод в Абхазии, вызвал негативную реакцию в обществе, и многие уже высказывались по этому поводу. Агентство публикует мнение руководителя Ассоциации инвосодействия Алхаса Тхагушева. Как мне представляется, власть все больше пытается навязать нашему обществу какую-то чуждую Абхазии повестку, и это требует адекватной и быстрой реакции. Мы должны отдернуть исполнительную власть и спросить у них, по каким таким обстоятельствам они подобные инициативы продвигают. И здесь у меня, как у гражданина, вопрос к службе госбезопасности, которая с такими предложениями выходит в парламент. Занялись бы лучше майнингом, навели бы порядок, чтобы наша энергетика задышала, ожила. Пойдите и наведите порядок, например, в этой конкретной сфере. Покажите нам, что вы не боитесь высоких заборов. Не нужно искать низкие заборы, вместо того, чтобы действительно заниматься важными вопросами и решать проблемы безопасности страны, коих, я думаю, немало. Если поначалу кто-то предполагал, что пресловутый закон об иноагентах касается каких-то некоммерческих организаций, то теперь, очевидно, после таких предложений отслеживается тренд. Думаю, что это не последняя подобная инициатива со стороны власти. Власть считает, что можно в Абхазии выстроить систему в одну колею, когда есть одно мнение, и все остальное должно быть подчинено этому мнению. Сегодня эти люди почему-то считают, что они у власти будут бесконечно долго, а завтра, когда они попадут в оппозицию, я думаю, их мнение резко изменится по поводу их же собственных инициатив. Абснепресс пишет, что президент Аслан Бжания на еженедельном совещании высказал заинтересованность в реализации крупных инвестиционных проектов в Абхазии. В ходе минской встречи стороны договорились реализовать крупный совместный проект в Ачимчирском районе Абхазии, работы на площадке которого начнутся не позднее апреля 2024 года. Общественный деятель Астамур Какаля на своей странице Facebook прокомментировал заявление президента. «Это все очень здорово, но бенефициарами крупных проектов, как правило, становятся несколько близких власти бизнесменов, которые и так миллионеры долларовые и могут без господдержки на международном уровне развивать свой крупный бизнес. Массированная поддержка властями крупного бизнеса – это то же самое, как если бы сегодня власти России сконцентрировали все усилия на преференциях Абрамовичу или Дерипаске, вместо поддержки множества мелких инициатив и массового трудоустройства граждан в малом бизнесе. В результате 3-4 крупных проектов страна получит увеличение прибыли 3-4 крупных бизнесменов и совсем немного местных рабочих мест. То есть лучше 235 проектов малого бизнеса за 1 миллиард, чем 3-4 проекта за тот же миллиард. Это не понимала прошлая власть, это не понимает и нынешняя. Поощрение частной инициативы малого бизнеса – это вопрос преодоления массовой безработицы, вопрос политической стабильности, вопрос поступлений в бюджет. Он подчеркнул, что именно вопросы помощи малому бизнесу должны быть приоритетными. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей в студии Нана Плиева.
Перевернутые столы, драка и личные оскорбления. В такой обстановке в парламенте Грузии сегодня прошли комитетские слушания законопроектов об иностранных агентах. Ранее объединенное заседание двух комитетов срывалось из-за противостояния между депутатами. Под крики «Нет российскому закону и рабы» в зал заседания попытались пройти представители независимых НПО и эксперты, однако охрана не дала им такой возможности. Оппозиционеры, находившиеся в зале, безрезультатно попытались сорвать заседание. Впрочем, члены правящей партии «Грузинская мечта» и движение «Сила народа», несмотря на их протест, начали обсуждать законопроект. Акция протеста параллельно шла и у входа в законодательные органы, и участники предупредили, что каждый депутат парламента, который поддержит, цитата, «российский закон», будет нести личную ответственность за разрушение европейской перспективы Грузии. Минск мог бы стать нейтральным местом для проведения дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Об этом президент самопровозглашенной республики Асламбжания заявил на пресс-конференции по итогам визитов в Россию и Беларусь. В Минске его принял белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. По словам Бжания, были силы, которые не хотели, чтобы состоялась встреча лидеров Беларуси и Абхазии. Цитата: «Лукашенко, приветствуя меня, акцентировал внимание на острые реакции со стороны Грузии», конец цитаты, отметил Бжания. В 2022 году в МИД России заявляли, что женевские дискуссии стали заложниками геополитики и указали на необходимость проводить переговоры в более нейтральном месте. Тбилисский апелляционный суд отклонил иск адвокатов заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Защита попыталась оспорить решение Тбилисского городского суда от 6 февраля, который оставил заключение бывшего президента, признав не имеющим оснований ходатайства об отсрочке приговора и освобождении по состоянию здоровья. Апелляционный суд заявил, что не нашел правовых оснований для удовлетворения жалобы адвокатов на это решение. Таким образом, решение Тбилисского городского суда остается без изменений. Защита Саакашвили обращает внимание, что апелляционный суд принял решение отклонить жалобу без слушания сторон, только на основании материалов дела. Ряд оппозиционных сил в самопровозглашенной республике Абхазия выступили с заявлением, в котором указывают на нарушение президентом Асланом Бжания конституции присяги. Речь идет о встрече Бжания с вице-премьером России Александром Новаком. По информации официального сайта российского правительства, Новак поручил Бжания ускорить принятие закона об инвестиционной деятельности и ряд других законов. В Абхазском комитете по защите суверенитета заявили, что должность президента несовместима с выполнением поручений иностранных чиновников, и никто не может давать поручения главе суверенного государства.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаю нашу информационно-аналитическую программу. Главы МИД России и США все же встретились на полях саммита «Большой двадцатки». Правда, долгого разговора не получилось. Да и продуктивность беседы под большим сомнением. Но это первый контакт главных дипломатов Москвы и Вашингтона с начала войны в Украине. О чем говорили и о чем не договорились руководители внешнеполитических ведомств группы 20, выяснял Владимир Унанянц.
10 минут, ровно столько продолжалась беседа Сергея Лаврова и Антони Блинкена в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Главные дипломаты России и США поговорили буквально на ходу. Сколько-нибудь серьезных переговоров, как подчеркивают в российском МИДе, не было. При этом на Смоленской площади настаивают, что инициатором беседы выступил именно госсекретарь США, а его российский коллега не стал отказываться. В Госдепартаменте не стали комментировать, кто именно высказал заинтересованность в подобном контакте, но подчеркнули, что Блинкен вновь дал понять Лаврову, что США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется, а самой России стоит вернуться к соблюдению договора о СНВ. При этом атмосфера встреч в столице Индии показала, что война в Украине – серьезный дестабилизирующий фактор, отражающийся на всех процессах в мире. Несмотря на то, что руководство принимающей стороны призвало на время забыть о разногласиях, тема Украины явно доминировала, и разность позиций не дала возможности принять итоговое коммюнике.
Министры G20 после сегодняшних обсуждений и переговоров, которые им предшествовали, договорились выработать общую позицию, в которой G20 как группа собралась вместе и пришла к консенсусу по многим важным вопросам. Итак, это было принято сегодня днем, как резюме председателя. Если бы у нас было идеальное совещание по всем вопросам, это было бы коллективное заявление. Но были вопросы, которые, я бы сказал, очень откровенно касались украинского конфликта, по которым были разногласия. И несмотря на то, что по большинству вопросов мы смогли получить итоговое решение, разногласия по вопросу Украины не позволили нам принять итоговый документ, а только резюме председателя.
Заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Индия продолжает избегать прямой критики в адрес России, которая остается для Нью-Дели главным поставщиком вооружений и все это время воздерживалась от голосования в ООН по резолюциям, осуждающим российскую агрессию. Кроме того, с началом войны и введением санкций против Москвы Индия существенно увеличила закупки российской нефти, из чего извлекает явную выгоду для своей экономики, поскольку покупает нефть с серьезной скидкой. Поэтому представитель Москвы чувствовал себя хоть и в меньшинстве, но достаточно уверенно. На итоговой пресс-конференции Сергей Лавров дал понять, призывы и предупреждения Блинкена услышаны не были.
Мы будем продолжать добиваться справедливости для украинского народа, будем продолжать отстаивать интересы русских, которые живут на Украине, и, конечно же, будем полностью обеспечивать интересы тех жителей украинских республик и областей, которые на референдуме высказали свою волю в отношении присоединения к Российской Федерации.
Что касается договора о СНВ, то позицию по этой теме озвучил на проходящей параллельно в Женеве конференции по разоружению заместитель Лаврова Сергей Рябков. По его словам, Москва не может себе позволить вернуться в договор до тех пор, пока Запад ставит своей целью стратегическое поражение России.
Ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищенность российских стратегических объектов, заявленных по договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооруженных атак. На этом фоне восприняли как верх цинизма требования Вашингтона со ссылкой на положение ДСНВ обеспечить ему инспекционный доступ на ядерные объекты России. Особенно в нынешних условиях, когда вопреки фундаментальным принципам и общеполитическим пониманием, закрепленным в преамбуле ДСНВ, США совместно с другими странами Запада, включая ядерные государства, Великобританию и Францию, взяли курс на нанесение России, как они это называют, стратегического поражения в развязанной против нас тотальной гибридной войне.
При этом, несмотря на то, что индийская сторона настаивает, что вопросы помимо украинского на саммите «Большой двадцатки» согласовать все же удалось, один из важнейших – зерновая сделка, заключенная при посредничестве Турции и ООН, остается в подвешенном состоянии. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России продлить соглашение, сроки которого истекают в марте.
Крайне важно, чтобы G20 выступило в пользу продления и расширения зерновой инициативы для укрепления продовольственной безопасности самых уязвимых слоев населения.
and strengthen it.
Но его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Запад своими действиями сам похоронил эту сделку. В частности, Москва возмущена тем, что санкции, наложенные на экспорт российских товаров, в особенности удобрений, остаются прежними. При этом продление сроков сделки крайне важно для сдерживания глобальных цен на продовольствие и борьбы с дефицитом продуктов, от которого особенно страдают бедные страны, чьи интересы сам Сергей Лавров в своем выступлении, к слову, поставил на первый план. Тем не менее, именно Россия блокировала в черноморских портах украинские товары, главным образом зерно и кукурузу, что вызвало большие проблемы на мировом рынке. Сейчас же, по мнению Вашингтона, Москва использует зерновую сделку как инструмент давления и в последние месяцы систематически и целенаправленно нарушала ее условия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардин уволил пресс-атташе посредством Москве Татьяну Гулия, которая стояла у истоков его создания. Свое увольнение в интервью Елене Заводской прокомментировала сама Гулия, а также экс-министр иностранных дел Максим Гвинджа и лидер политической партии Форум народного единства Абхазии Аслан Барциц.
Татьяна Георгиевна Гулия с 1992 года и до последнего времени работала советником посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и выполняла работу пресс-атташе посольства. Она внучка патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия, дочка известного абхазского писателя Георгия Гулия. Ее деятельность хорошо известна в Абхазии. Приказом министра иностранных дел Инала Арцинба она была уволена на основании решения аттестационной комиссии за несоответствие занимаемой должности. В этой комиссии, по словам Татьяны Гулия, не было ни одного журналиста, способного оценить ее работу по критериям профессионализма. Сегодня социальные сети публикуют пост Татьяны Гулия, в котором она рассказывает о своем увольнении. В интервью «Эхо Кавказа» она сообщила, что больше всего в ситуации ее возмутила хамская форма приказа. И ее уволил Инал Арцинба, который сам, по ее словам, был уволен из администрации президента Российской Федерации и не прошел аттестацию.
Идет планомерное разрушение, развал посольства. Это не потому, что, так сказать, я обиделась на всех. Посольство, где тормозится работа в стране, такой важной для Абхазии, как Российская Федерация, очень плохо может сказаться на репутации Абхазии на международной арене.
Аргументируйте, пожалуйста, Таня.
Как только Акба Игорь Муратович был снят с должности посла, перестало идти финансирование практически. Мы ограничены очень в средствах посольства. Доходило до такого, что мы не могли заплатить за интернет. Какие-то очень странные, беспорядочные назначения министр назначает, Инал Арзенба, делает своими советниками, помощниками. Это студенты. То есть я была свидетелем того, как это все создавалось в начале постпредства, затем посольство после признания России независимости Абхазии и установления дипломатических отношений. Как это строилось, с каким трудом, по крупицам. Само постпредство, когда не было у нас офиса, находилось у меня дома, в доме писателя, моего отца Георгия Гулия. Все встречи, аппаратура была перенесена сюда, и мы работали здесь, у меня дома. Есть такой большой овальный стол, который подарил еще мой дед, поэт Дмитрий Гулия. И вот за этим столом собирались очень многие. Фактически постпредство, затем посольство организовывалось здесь. Сюда домой ко мне приходил, встречался с определенными людьми и Владислав Григорьевич Арзенба, Сергей Багапш, Зора Апачба. Очень обидно, что сейчас в угоду каких-то амбиций одного человека, который был уволен из органов Российской Федерации, известно из каких, да, все пришло в упадок. Это очень опасно для страны, для международных отношений. Поэтому я считаю, что нужно какие-то принимать меры, чтобы возродить это посольство, надеюсь, возродиться. Но для этого нужен нужен человек с грамотной силой воли, который бы мог все это вновь поднять.
Экс-министр иностранных дел, а ныне помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджа хорошо знает Татьяну Гулия, ее работу и вклад в становление абхазского постпредства в Москве. Комментировать решение министра иностранных дел он не стал, но тепло отозвался о ней.
Я не могу комментировать решение Министерства иностранных дел, но по поводу Татьяны Гулия могу сказать, что это профессиональный сотрудник, который стоял у истоков становления вообще абхазского представительства в России, в частности в Москве. Она работала самоотверженно в те самые тяжелые годы, когда вообще не было представительства, и мы еще не были признаны. Татьяна помнит очень много удивительных фактов из нашей истории работы Министерства иностранных дел. И я считаю, что Татьяна Гулия профессиональный и очень хороший человек, добрый и отзывчивый. Она может принести еще много пользы абхазскому народу.
Председатель форума народного единства Абхазии Асан Барцыц прокомментировал увольнение Татьяны Гулия и сказал, что его удивила формулировка, с которой она была уволена.
Только для меня, но и для всех тех, кто знает и ценит Татьяну Гулия, ее заслуги, заслуги ее семьи, предков, скажем так. Было удивительно узнать, что ее уволили. Формулировка, если я не ошибаюсь, не соответствие каким-то должностным обязанностям. Здесь вообще сложно подобрать какие-то слова, которые бы определили бы ту степень отношения к заслуженным людям и то, как от людей избавляются в МИДе, в частности, в посольстве. Татьяна Гулия сделала очень многое для работы нашего посольства в Москве. С первых дней его основания. Более того, во время войны и послевоенное время очень много сил коллегами предпринималось для того, чтобы пробить информационную блокаду, для того, чтобы помогать своей стране, борющейся, для того, чтобы организовывать различного рода мероприятия и так далее и тому подобное. Я считаю, что такого рода люди не заслуживают к себе такого, знаете, отношения. Мне трудно, еще раз говорю, подобрать слова. Ну как можно это определить, когда формулировкой такой просто вышвыривают на улицу? Причем можно по-разному подходить к этому вопросу. Если там, допустим, там по возрасту или еще чего-то, ну так нельзя поступать с людьми.
В то же время Асан Барцыц считает, что несправедливое увольнение Татьяны Гулия вполне соответствует всей логике действий нынешней власти и отражает ее суть.
Сегодня Гулия, завтра еще кто-то, и послезавтра еще кто-то. Ничего удивительного, наверное, в логике вообще новой власти, так называемой новой власти, нет. Но если преследование инакомыслия это стало нормой, если журналистов прессовать это стало нормой, если не давать никакую информацию, скрывать информацию, закрытость, где она вообще не должна быть, не должна присутствовать, это тоже становится нормой. Говорить что-то еще мне очень сложно по этому поводу. Я присоединяюсь к тем людям, которые, конечно, возмущены, и справедливо возмущены. Это не дань политической конъюнктуры. Абсолютно искренне говорю, потому что ну, так не должно быть. Это неправильно. Вообще в корне неправильно, несправедливо.
Сама Татьяна Георгиевна Гулия говорит о том, что ее увольнение было внезапным. Никто загодя не подумал известить ее об этом, как положено по закону. Она театровед и искусствовед. У нее накопилось много интересных материалов, и можно начинать писать об абхазских театрах. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Схинвале обсуждают законодательную инициативу депутата от фракции «Единая Осетия» Ацамаза Бибилова, предлагающего считать участие в так называемой СВО в Украине уважительной причиной отсутствия самопровозглашенной республики и не учитывать его как нарушение ценза оседлости для кандидатов в депутаты или президенты. Местные наблюдатели убеждены, что инициатива внесена в интересах Анатолия Бибилова, который большую часть времени после поражения на президентских выборах 2022 года проводит в самопровозглашенных республиках Восток Украины. Мурат Гукимухов следит за маршрутами экс-президента и новыми предложениями.
В Южной Осетии обсуждают законодательную инициативу председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаза Бибилова. Парламентарий предложил на законодательном уровне гарантировать социальную защиту участникам специальной военной операции и семьям погибших ветеранов. И в общем-то это такая история, против которой в юго-осетинском общественном мнении нет возражений. Но один из пунктов законодательной инициативы все же насторожил наблюдателей и коллег по депутатскому корпусу. Как сообщил информационному агентству РИА Ацамаз Бибилов, цитирую, им будет инициирован вопрос включения в законодательство о выборах в Южной Осетии участие в специальной военной операции как одну из уважительных причин отсутствия на территории республики определенное время. Конец цитаты. Дело в том, что покидая республику на длительный срок по собственной инициативе, то есть не будучи командированным государством, гражданин рискует нарушить ценза седлости. То есть минимальный срок постоянного проживания необходимый для участия в избирательной кампании. По законам о выборах президента и об основных гарантиях избирательных прав, срок проживания считается постоянным, если гражданин выезжал за пределы республики суммарно не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. Кандидат в депутаты парламента должен соблюсти эти условия в течение последних 5 лет перед выборами, а кандидат в президенты на протяжении 10 лет. По закону отсутствие на территории республики считается уважительным в случае ежегодного оплачиваемого отпуска, командировки, болезни и учебы, если лицо было направлено в командировку на лечение или учебу органами государственной власти. Добровольцев же на Донбасс никто не посылал, они поехали сами. Значит, ценз ими нарушен со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, как и теми, кто поехал на Донбасс на заработки, работать на стройках или в частных охранных предприятиях, заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем, их не так много, их имена в республике известны, и никто из них до сих пор не отличался политическими амбициями, за исключением одного человека – Анатолия Бибилова. После поражения на президентских выборах большую часть времени он проводит на Донбассе, говорит политический журналист Руслан Тотров.
Попытка людей из его ближайшего окружения протащить эту законодательную инициативу, она объясняется очень просто – клика Анатолия Бибилова сейчас пытается прощупывать почву и выстраивать плацдарм к его возвращению с территории Украины в Южную Осетию к участию в выборах парламента 2024 года, а дальше уже и в президентских. Совершенно очевидно, что проводящий сейчас все свое время на территории Украины господин Бибилов никоим образом не может пройти ценз оседлости, который не отменен до сих пор в Южной Осетии. Поэтому голь, как говорится, на выдумку хитра, они сейчас пытаются, скажем так, неортодоксальный способ найти для того, чтобы обойти это ограничение и для того, чтобы бывший мотодесантный президент вместе со своими соратниками смог снова ворваться, а вернее не уходить окончательно из политического, а теперь уже и законодательного пространства Южной Осетии. Понятно, что сегодня в руках партии «Единая Осетия» большинство в парламенте. Другой вопрос заключается в том, что под сурдинку военных действий они, конечно же, это будут протаскивать не как личную инициативу под Бибилова, а как, скажем так, едва ли не акт благотворительности, гуманизма и добрых дел, говоря о том, что, смотрите, мы, дескать, хотим, чтобы те, кто сейчас воюет там, потом возвращались сюда и могли легко интегрироваться в мирную жизнь. Не надо очаровываться, безусловно, не надо обманываться. Все это делается только лишь для того, чтобы образцовый русский офицер Анатолий Бибилов с помпой вернулся в официальный Цхинвал.
Но здесь вопрос, кого считать добровольцем? Всех, кто находится на территории ЛДНР, или лишь тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях?
Еще такой интересный момент. По информации моих источников, имя Анатолия Бибилова в связи с Украиной упоминается-то в основном только в контексте различных бизнес-проектов и интересов, а уж никак не в военном. То есть, переводя это с языка Эзопова, можно сказать, что Анатолий Бибилов занимается бизнесом, а не воюет.
Законодательная инициатива выглядит довольно странно, если учесть, что именно партия «Единая Осетия» и лично президент Анатолий Бибилов инициировали ужесточение ценза оседлости в декабре 2021 года перед президентскими выборами. Именно они придумали, что есть лишь один способ покинуть республику, не нарушая ценз, по направлению органов власти. Даже если человек выехал на операцию сам по себе, а не по направлению Минздрава, закон учитывает это время как отсутствие в республике без уважительной причины. То же касается бизнесменов, выезжающих в командировки, или студентов, обучающихся в России самостоятельно, а не по направлению Россотрудничества. Разве у них нет прав, достойных внимания депутатов? И, кстати, югостинские добровольцы на Донбассе воюют с 2014 года, но почему-то в декабре 2021 депутаты-единоросы не посчитали необходимым отразить их особый статус в избирательном законодательстве. Тема обсуждается. Все без исключения собеседники, депутаты или представители экспертного сообщества указывают именно на эту причину, чтобы обеспечить ценз Анатолию Бибилову. Но публично об этом предпочитают не говорить из опасений выставить себя в непатриотичном свете. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джани провел пресс-конференцию, главной темой которой стали итоги февральских визитов в Российскую Федерацию и Белоруссию. На ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня президент Абхазии Аслан Джани провел пресс-конференцию, которая началась в 14:00 и продолжалась почти два часа. Ее темой были объявлены итоги февральских визитов главы государства в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Но Джани сразу предложил журналистам не ограничиваться этой тематикой. Однако поначалу речь пошла именно о поездке в Минск. Контакты с Белоруссией принесут огромное количество добрых дел в перспективе, сказал президент. В Абхазии некоторые оппозиционеры заявили, что надо сперва добиваться признания независимости от Белоруссии, а потом уже выстраивать с ней торгово-экономические отношения. В обществе выражали недовольство тем, что белорусский президент стал рассуждать в ходе встречи о необходимости склеивать Тбилиси и Сухуми, но они не увидели реакции абхазского президента. Аслан Джани сказал:
да, некоторые говорят о том, что экономические контакты не нужны, все нужно начинать с признания политического. Но мы с вами хорошо помним о том, что наш стратегический союзник Россия нас не признавала на протяжении 15 лет, и при этом у нас были экономические контакты очень серьезные. Я бы хотел напомнить нашим гражданам, телезрителям, позицию руководителя Белоруссии, когда Абхазии было объявлено эмбарго, экономическая блокада. Вы, наверное, помните о том, что президент Беларуси Лукашенко эту идею не поддержал. Это были его высказывания. То, что Абхазия независимое государство и будет проводить независимый курс, об этом он знает, и я об этом сказал и подтвердил. Вы же не видели всего того, о чем мы там говорили. Он говорил о том, что надо, конечно же, стараться сделать так, чтобы отношения были добрососедские, в том числе с Республикой Грузия. Это известно, что такие отношения, если будут, это хорошо. Но на принципах признания независимого абхазского государства. По-другому этого быть не может. И он с этим согласен. И это не было предметом дискуссии или обсуждения, чтобы вы это знали.
Говоря о важности экономического сотрудничества с Белоруссией, Джани отметил:
конечно, мы заинтересованы в том, чтобы и опыт принять, мы заинтересованы в том, чтобы у нас были совместные проекты. И один из таких проектов с участием капитала белорусского, с его участием, будет реализован в Абхазии, в селе Кинги. Это санаторно-курортный объект. Там будет, примерно, не менее 250 рабочих мест. Не менее 80% работающих на этом объекте будут граждане нашей Абхазии. Это развитие Восточной Абхазии, это налоговое существенное поступление и многое-многое другое.
Отвечая на вопрос о результатах переговоров в Москве, Аслан Георгиевич отметил:
хотя бы даже то, что осуществляется переток электроэнергии, и он будет осуществляться до конца текущего месяца, это та помощь, которая оказывается Российской Федерации Абхазии. Это несмотря на то, что в настоящее время нельзя говорить о том, что в России есть избыток электроэнергии, они поставляют на новые территории. Несмотря на это, они остаются верными своему союзническому долгу. Да, есть определенные ограничения, но если не было бы поддержки Российской Федерации в этом вопросе, ситуация была бы еще сложнее. Мы обсуждали эту проблему.
Журналисты поинтересовались его мнением о намерении руководства страны взять кредит 1,5 миллиарда рублей на нужды энергосистемы. Президент сказал:
кредит на установку приборов учета потребления электроэнергии нам необходим. Нам нужен кредит не за 20% годовых, а за 2-3 долгосрочный, потому что там, где мы поставили приборы учета потребления электроэнергии, у нас собираемость совершенно другая. Она больше, чем 80%. Там, где нет прибора учета потребления электроэнергии, собираемость более 30, менее 40. Разницу чувствуете? Отрасль же надо сохранить, спасать. И там, где стоит прибор учета потребления электроэнергии, еще имеет место существенная экономия до 20%. Опасаться не надо, надо просить Господа Бога, чтобы мы этот кредит получили. Мы готовы расходование этих денег осуществить под контролем общественным, парламентским, всем тем, кто за это сильно переживает, но за это не несет никакой ответственности. Говорить на эту тему очень много, но ответственности не несут. Мы готовы эти деньги потратить под их контролем на приобретение, установку приборов. Так будет как-то спокойнее, мне кажется.
Вчера ряд абхазских СМИ сообщил о том, что парламент выступил против постановления правительства по объекту, который расположен на территории бывших санаториев МВО и ПВО Сухуми. Бжания сказал по этому поводу.
Нет, я не могу говорить на эту тему, потому что детали мне неизвестны. Я знаю только одно. Здесь идут масштабные восстановительные работы, уже поступают деньги в бюджет, инвестор известен, абхазец. Мы здесь будем иметь шикарные объекты, и я считаю, что это правильно. Задайте вопрос представителям парламента, что там за постановление было, чем оно мотивировано. Действие исполнительной власти в этом вопросе безупречно, и оно законно. И я говорил, это моя политика, я ее буду продолжать. Мы будем восстанавливать все объекты, мы будем подыскивать инвесторов, которые способны это сделать. Или там место сегодня, какое оно? 35 арендаторов было, у кого-то пилорама была, у кого-то пляж, у кого-то, я извиняюсь, туалетное помещение, у кого-то столовая, и государство ни копейку не получало. И места общего пользования никто за ними не смотрел. Вы зайдите, посмотрите, пока еще не все убрали. Или посмотрите, что было в районе Эльбруса, сейчас разбирают здание. Как правильно? Оставить это здание? Не хотят некоторые товарищи видеть, чтобы такое развитие было? Наверное, так. Я так это думаю.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.